Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Кубы до Швеции и Польши. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. После российского вторжения в Украину многие страны Европы, и входящие в НАТО, и нет, или пока нет, и в первую очередь те, что ближе остальных расположены и к России, и к Украине, срочно задумались о необходимости увеличения мощи своих вооруженных сил. Угроза с Востока, о которой за несколько последних десятилетий в Европе подзабыли, сейчас самая обсуждаемая тема в Швеции и Чехии, в Литве и Румынии, в Финляндии, в Польше. Западные военные аналитики утверждают, что в большинстве, хотя есть и ряд исключений, армии европейских стран-членов НАТО, как и некоторых нейтральных стран Европы, не готовы к масштабным боевым действиям и тем более к настоящей войне. Им после постоянных сокращений под видом реформ, начиная с конца 90-х годов 20 века, сильно не хватает внимания, денег, обученных профессиональных солдат и офицеров и современных вооружений. Две заметные новости последних дней. В конце июля в Швеции, собирающейся вступать в НАТО, около половины военных летчиков заявили, что собираются уйти в длительные отпуска или вовсе в отставку из-за неудовлетворительных условий службы. Они жалуются на низкое денежное довольствие и ничтожную будущую пенсию. Если в 90-х годах в ВВС Швеции на службе находились, например, более 400 боевых истребителей, то сейчас их осталось около 200. Вторая новость. Подписание в конце июля колоссальной оружейной сделки между Польшей и Южной Кореей, самой масштабной в новейшей польской истории. Варшава покупает у Сеула 980 танков, более 600 самоходных гаубиц и 48 учебно-боевых самолетов. Они должны заменить вооружение, которое Польша передала Украине, и в целом содействовать значительному укреплению польских вооруженных сил. При этом власти Польши заявляют, что после вторжения России в Украину намерены создать крупнейшую сухопутную армию в ЕС. Именно о вооруженных силах Швеции и Польши, об их нынешнем состоянии и о планах их дальнейшего развития и пойдет речь в нашем новом выпуске. Мой первый собеседник сегодня – обозревательница независимой радиостанции «Эхо Стокгольма», член Союза журналистов Швеции, знаток вопросов обороны скандинавских стран Ольга Максе. У Швеции есть своя концепция обеспечения национальной безопасности, где перечислены угрозы суверенитету страны. Советский Союз, а потом Россия, как были, так, видимо, и остаются этой главной угрозой, если не единственной.
Я вам сразу расскажу мой любимый шведский анекдот. Представьте, что где-то на севере Швеции проходит учение. Перестроим стоит Фенрик, младший лейтенант, и он ставит задачу перед солдатами. И он говорит им: представьте, что враг наступает на нас с запада. Молчание и задумчивый голос из строя. Ну ничего себе, какого ни крюка дали. Если серьезно, то, конечно, Россия, СССР, потом снова Россия. Это всегда была угроза шведской национальной безопасности. И такое дежурное выражение «рюссенкомер» или «бьёрненкомер», «русские идут», «медведь идет». Для шведов это совершенно не смешно. Теперь, конечно, когда порядок и предсказуемость, основаны на старых правилах, ослабли и резко увеличились внешние угрозы, они все чаще проявляются во внутренней безопасности. И угрозы эти направлены против обороноспособности Швеции, процветания, демократии, то есть против всех шведских социальных институтов. Кстати, хочу сказать, что не меньше, чем Россия, угрозу для Швеции представляет и Китай. Но в отличие от России, с ее прямой военной угрозой, Китай более всего опасен, я бы даже сказала, изощрен в технологических, в компьютерных угрозах, поскольку технологии и экономика уже давно, конечно, рассматриваются как инструменты стратегического давления. А что касается России, то помимо военной угрозы, она также применяет в рамках своей так называемой этой гибридной войны меры экономического давления. И слава богу, что Швеция не зависит от российских энергоносителей. Хотя в свое время, еще с началом строительства первого Северного потока и даже еще во времена Ельцина, шведское правительство подвергалось сильнейшему давлению со стороны России и некоторых европейских стран, вы догадываетесь каких, так сказать, прильнуть к трубе и влиться в общий хор стран-потребителей. Но Швеция совершенно однозначно и категорично отвергла возможность использования российского газа и совершенно была в этом права. А теперь Россия использует комбинацию военных и невоенных средств для создания угрозы или дисбаланса. Простой пример, вот совсем недавний. Известно, что сейчас модно в России создавать бренды, которые схожи с теми, которые уже принадлежат западным компаниям. И вот в частности, недавно в Российское бюро патентов была подана заявка на мебельную компанию под названием «Идея». И логотип этой идеи похож на логотип шведского мебельного гиганта IKEA. Полный оптический обман покупателей. А в Швеции это было тоже однозначно воспринято как угроза и самой Швеции, и шведскому обществу.
Поговорим о том, в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы Швеции и каковы на данный момент сильные и слабые стороны шведской армии. Тем более на днях пролетела информация, что чуть ли не половина военных летчиков шведских собираются то ли в отставку, то ли в длительный отпуск, потому что они крайне не удовлетворены малюсеньким денежным довольствием, условиями службы и так далее.
Удовольствие у них, прямо скажем, совершенно не малюсенькое, хотя все познается в сравнении. Если сравнивать с армией США или Германии, конечно, эта сумма намного меньше. Я, конечно, не открою никакой военной тайны, если скажу, что в случае полномасштабной военной агрессии, естественно, со стороны России, шведская оборона в одиночку способна выстоять не более недели, ну, максимум 10 дней. И это знают и в Генштабе, и в парламенте, и, как говорится, на улице. Всего же в шведских вооруженных силах числится чуть менее 55 тысяч человек, включая вольнонаемных. Конечно, Швеция располагает самым современным оружием, артиллерией, там, бронетехникой, подводными лодками, кораблями, самолетами. Но личный состав, я повторяю, всего 55 тысяч человек. Это не Финляндия с ее возможностью мобилизации 350 тысяч человек и почти миллионом резервистов. Ну, Финляндию мы знаем, у нее, конечно, немножко другой печальный опыт отношений с Россией. А вообще, согласно глобальному индексу огневой мощи, есть такой, боеспособность шведской армии всего лишь 25-я в мире. Хотя, с другой стороны, для страны с населением всего 10 миллионов человек, это, в общем, вполне достойно, мне кажется.
Швеция всегда, да, обладала ведь собственной очень развитой военной промышленностью. У нее на вооружении стоят именно собственные подводные лодки, корабли, самолеты, БМП, конечно, свое стрелковое оружие и так далее. Этого достаточно для Швеции по оценкам экспертов? Или необходимо что-то закупать за границей?
Закупают. В общем, как я сказала, 55 тысяч человек личного состава, из них чуть меньше половины вольнонаемные. Летчиков и летного состава, которые вот сейчас недовольны своей зарплатой, из них менее 3000 человек на 165 боевых самолетов и чуть более сотни вспомогательных самолетов. Вертолетов, по-моему, 57 на вооружении шведской армии находится. Шведские многоцелевые истребители Яс-39 Гриппен, они, конечно, одни из самых лучших в мире, несмотря на то, что начали их производить в 90-е годы. Также в 90-е годы шведы создали свои собственные подводные лодки типа Готланд и Сёдерманланд, но количеством всего 5 штук, потому что лодки – оружие одно из самых дорогих. Лодки были спущены в воду или под воду в 90-х годах, но, однако, они отвечают всем требованиям оборонной подводной деятельности. Это 100%. Кроме того, существует еще две флотилии надводных кораблей, корветы типа «Висбю». Они самые современные, они прекрасные. И малые корветы типа «Гетеборг». Они также были спущены на воду в 90-х годах. Всего их 11 штук. В стране 150 танков, около 1500 бронемашин пехоты. Статистику по гаубицам, системам ПВО и стрелковому оружию я приводить не буду. Пусть кому надо, сам поищет. А скажу только, что на вооружении как отечественные шведские машины и системы, так и американские и немецкие. Очень хорошие. То есть, иными словами, материально-техническое обеспечение шведской армии одно из наиболее современных в мире. И, в общем, считалось, что долгие десятилетия после Второй мировой войны этого было вполне достаточно. Кстати, в послевоенные годы, в 50-е годы, Швеция тратила на свою оборону до 5% волового национального продукта. А в последнее время оборонный бюджет не превышал 1% ВНП. В этом году 1,2%. Со вступлением в НАТО, естественно, расходы на оборону вновь придется увеличить до 2% ВНП, как это предписано уставом НАТО. Но не сразу, а постепенно к 2028 году.
Теперь, после решения о присоединении Швеции к НАТО, как будет меняться концепция национальной обороны и на что будет делаться упор при ее развитии?
Если мы говорим о перманентном противостоянии угрозам со стороны России, то эта концепция остается в силе, она как была, так и есть. Однако со вступлением в НАТО Швеция, конечно, берет на себя те же обязательства, что и любая другая страна, член Альянса. И именно это соображение было одним из основных в арсенале критиков членства Швеции в НАТО, потому что в период бурных дебатов по этому вопросу главное опасение состояло в том, что Швеция не только может быть втянута в войну между крупными державами, но и сама станет первой же мишенью, очень легкой добычей. Очень важный момент, что к 2040 году Швеция собирается полностью переоснастить систему противовоздушной обороны. Сейчас идут споры о приоритетности закупок зенитно-ракетных систем. Военные выбирают либо между американской МИМ-104 Патриот или французской Астер. Еще точно неизвестно, какую систему будут закупать. Так что развитие ПВО было признано решающим направлением обороны страны. И, собственно, и ход, и способ войны в Украине вот сейчас полностью подтверждают это соображение, насколько это было правильно.
В 2010 году в Швеции, насколько я помню, была отменена всеобщая воинская обязанность. И потом у вооруженных сил из-за этого возникли проблемы с комплектованием добровольцами. И в результате весной 2017 года была возвращена призывная система комплектования армии. Причем призывы вроде как и девушки, женщины подлежат теперь. Вот как это все детально устроено сейчас? И шведская молодежь вообще что говорит? Она готова служить в армии, защищать страну в случае нападения, рисковать своей жизнью?
Да. Именно в 2017 году правительство вновь ввело обязанность призыва в армию, прохождение базовой военной подготовки. То есть это означало, что Швеция снова стала применять на практике все части закона об обязательной военной службе. А закон, между прочим, был принят аж в 1901 году. В начале 2000-х, на волне всеобщей эйфории по поводу мирного развития в Европе и России, ведомство шведской обороны решило отказаться от призыва, перейти на контрактную систему полностью. И причины были, конечно, прежде всего, экономического характера. Так что к 2010 году, вот когда была отменена всеобщая воинская обязанность, этот закон был признан необязательным к исполнению, я подчеркиваю, в мирное время. И это стало причиной того, что к 2016 году сложился недокомплект в 7,5 тысяч военнослужащих. То есть это больше, чем полный годовой призыв. Каждый год в армию призывается около 5 тысяч солдат. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Считается, что этого вполне достаточно. Шведские граждане в возрасте от 16 до 70 лет являются военно обязанными в случае войны или военных действий. Это 4 миллиона человек взрослого населения. Но, конечно, это не означает, что все 4 миллиона станут в ружье. Существует три вида обязательств по закону о тотальной обороне. Первое – это гражданская служба в сферах деятельности, которые определяются правительством, там, в спасательных службах, в сфере ухода за детьми, здравоохранения, то есть и так далее. Вторая – это государственная служба, которая должна функционировать даже в случае войны или военных действий, ну и военные службы как таковая.
Я спросил по поводу настроений молодежи. Они, во-первых, готовы ли сражаться? Наверняка об этом много говорится. И, во-вторых, есть среди молодых, совсем юных, боязнь России?
Как таковой боязни нет. В принципе, военная обязанность была не самым популярным занятием молодежи все эти годы. Всего около 30%, насколько я знаю, хотели вообще служить по контракту, ну и, как правило, в романтических, так сказать, профессиях. Там летчики, моряки, вот, ну не в пехоте, вот, не валяться на земле. А с началом агрессии России в Украине, конечно, настроения изменились, потому что если раньше люди в возрасте там, 15-19 лет, 30-36% максимум положительно относились к призыву в армию, то вот совсем недавно проведенная аналитическая кампания «Молодежный барометр», опрос общественного мнения показал, что больше 40% молодых людей высказались за то, чтобы проходить базовую подготовку в качестве призывников. И, конечно, это результат того, что происходит война России в Украине.
Напоминаю, что это было мнение работающей в Стокгольме обозревательницы радио «Эхо Стокгольма» Ольги Максы. Вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро я к вам вернусь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Поговорим об армии Польши, которая скоро, как я уже сказал ранее, получит от Южной Кореи 180 танков модели К-2 «Черная пантера», а с 2025-2026 годов намерена наладить на собственной территории по южнокорейской лицензии производство еще как минимум 800 таких же танков. К-2 – современный южнокорейский боевой танк, принятый на вооружение в 2014 году и по состоянию на лето 2022 года пока остающийся единственным танком в мире 4-го поколения, который уже несет службу непосредственно в войсках. Также Варшава получит от Сеула 600 современных южнокорейских 155-миллиметровых самоходных гаубиц К-9 «Thunder», то есть «Гром», и 48 двухместных сверхзвуковых учебно-боевых реактивных самолетов Кайте-50 «Golden Eagle» «Беркут» совместной южнокорейской и американской разработки. Польский министр обороны Мариуш Блащак уже несколько раз за последнее время заявил, что Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию среди европейских стран-членов НАТО. Ее численность будет увеличена с нынешних 150 тысяч человек до 300 тысяч, а потом, возможно, и до 400 тысяч. Главная, если не единственная причина такого решения, по его словам, вторжение России в соседнюю с Польшей Украину. Нынешние и будущие планы по укреплению национальных вооруженных сил Польши в разговоре со мной комментирует работающий в Варшаве военно-политический аналитик, журналист телеканала «Белсат» Сергей Пелеса.
Польша подписала самый крупный военный контракт за всю свою новейшую историю со времени падения коммунизма за последние 30 лет. Ни один контракт до этого ни с американцами, ни с немцами даже и близко не напоминал того, что было подписано с фирмами из Южной Кореи. Поражает все, даже сам факт, что партнером Польши по вооружениям будет именно Южная Корея. Традиционно считалось, что Соединенные Штаты Америки – это главный партнер по поставкам вооружений в Польшу. Ранее Польша закупала у США самолеты F-16, также подписали контракт на поставку в будущем 32 новейших самолетов F-35. Начнется поставка F-35 с 2025 года. Также важным партнером была Германия в свое время, которая поставляла танки «Леопард» в разных модификациях. Всего в Польшу было поставлено около 250 немецких танков «Леопард». Также США, кроме самолетов, поставляет и будет поставлять танки «Абрамс» в двух разных модификациях. Польша подписала контракт на поставку 250 «Абрамсов» новейших, а также буквально на днях началась поставка 116 «Абрамсов» со складов. Это законсервированные «Абрамсы» из запасов корпуса морской пехоты США. Они быстро поставляются теперь для того, чтобы оперативно закрыть те дырки, которые появились в Польше после отправки в Украину более 400 танков Т-72 и польской версии Т-72, так называемый ПТ-1 твардый, то есть твердый. То есть у Польши уже есть 250 леопардов, будет где-то 370 абрамсов в двух разных версиях. Это уже больше 600 танков. А Польша заказывает в Корее 1000 танков К-2 «Черная пантера». Первоначально эти танки довольно оперативно уже в следующем году будут поставляться в Польшу готовые, то есть с той версии, которая у корейцев есть. А от 26 года в Польше должна будет локализирована полностью продукция этих танков тут на месте силами польского производства. И в будущем планируется создание танка следующего поколения совместного польско-корейского. Кроме 1000 танков «Черная пантера» К-2, Польша заказывает 600 самоходных гаубиц К-9 «Thunder» и 48 самолетов FA-50. К-9 – это корейский оригинал гаубицы. А вот польская версия этой южнокорейской гаубицы под названием «Краб», она производится в Польше уже несколько лет. Эти «Крабы», они, собственно, являются польской версией южнокорейской гаубицы К-9. Так вот, поляки отдали несколько десятков своих гаубиц в Украину. Они уже там эффективно применяются украинцами. И в Польше, так же, как с танками, появилась брешь в самоходной артиллерии, и никто не может ее оперативно закрыть, только корейцы. Похожая ситуация с самолетами. У Польши есть несколько десятков самолетов F-16 и планируется покупка F-35, но самолетов мало. И, насколько я понимаю, США не готовы поставить относительно современные и недорогие F-16 в таком количестве, которое нужны Польше. Поэтому Польша решила закрыть эту брешь корейскими самолетами. Oh! Любопытно, что корейские самолеты, они довольно легкие, эти FA-50. Это учебно-боевые самолеты. Это не полностью как бы боевые самолеты. Но любопытно, что около 80% запчастей этих корейских самолетов компатибильны с F-16. То есть их легко будет эксплуатировать. А также пилоты на них будут обучаться с целью в будущем пилотировать F-16 и F-35. То есть поляки научатся на корейских самолетах летать, а затем перейдут на американские.
Я видел информацию, что, возможно, часть этих южнокорейских танков, гаубиц и самолетов поступит не только на вооружение польской армии, но и их часть будет передана Украине. Об этом что-то известно?
Это любопытный вопрос. Передадут или продадут ли поляки часть техники, покупаемой в Южной Корее, затем на нужды украинской армии? Официально никто об этом не говорит. Но такие слухи ходят в Польше не первый день. Еще ранее, когда Польша заявила о намерении купить 500 пусковых установок «Хаймарс» у США, уже тогда появилась неофициальная информация, что, возможно, такое космическое количество, 500 штук «Хаймарсов», связано с тем, что в Польше создается запас для будущих нужд украинской армии. Что такое 500 «Хаймарсов»? Даже в Америке на вооружении стоит примерно похожее количество. Зачем так много? Возможно, для Украины. После этого появились неофициальные мнения о том, что возможно такое огромное количество танков, 1000 корейских К-2, а это довольно легкий танк, легче, чем американские Абрамсы, будет в будущем передана Украине. Но наиболее реалистичным сценарием является тот, когда производство, которое в Польше будет запущено в 2026 году, а возможно и раньше, я думаю, что корейцы будут очень стараться, чтобы раньше запустить локальное производство в Польше, так вот это производство будет работать также на Украину. То есть промышленность военная, которая в Украине разрушена, она будет компенсироваться возможностями польской военной промышленности.
Что говорится в обществе, в Сейме, что пишут польские СМИ, какие в целом звучат мнения о том, насколько активно Варшава помогает сейчас Киеву?
Польша с Соединенными Штатами Америки является одним из двух лидеров в поставках вооружения Украине в этой антипутинской коалиции, которая состоит из примерно 50 государств. В Европе точно никто не поставил больше вооружения в Украину, чем Польша. Даже Великобритания, она поставила меньше количество вооружений и по количеству, и по суммам, которые связаны с этими поставками. Почему так? Польша – это прифронтовое государство. Это главное государство на восточном фланге НАТО. Самое крупное по количеству населения, самое богатое по своей экономике, а также по своим вооруженным силам. Польша имеет великие амбиции на то, чтобы стать региональным лидером и заменить в этом смысле Германию. Если удастся польский план модернизации, увеличения вооруженных сил и перевооружения армии, то Польша станет через примерно лет 10 более крупной военной силой. Это имеется в виду сухопутные войска, не флот, чем Германия, чем Франция. По количеству танков, так это точно будет больше в 2 раза, чем Германия и Франция вместе взятые. Нужно не забывать о том, что именно Польша – это государство, которое в своей истории пережило трагически двоекратно российскую оккупацию и уничтожение государства с одной стороны Россией, с другой стороны немцами. Я имею в виду разделы Речи Посполитой в конце 18 века, когда Польша была разделена тремя агрессорами России, Пруссии, то есть Германии и Австрии. А также в 1939 году, когда на Польшу напали и Советский Союз, и Германия. Польша не хочет повторения 1939 года. Поэтому Польша усиленными темпами вооружается. Почему сухопутные войска? После присоединения к НАТО, Швеции и Финляндии Балтийское море станет фактически внутренним морем НАТО. Кроме небольшого отрезка берега в районе Санкт-Петербурга, а также Калининградского анклава. Все остальное побережье будет принадлежать государствам НАТО. Поэтому большого риска серьезной военной угрозы со стороны Балтийского флота, мне кажется, Польша на данный момент не ощущает и свой флот не будет развивать. Главная задача – это сухопутные войска, то есть противодействие сухопутной потенциальной российской агрессии.
А насколько сильна и боеспособна армия Польши сейчас?
Все анализы боеспособности армии и различные рейтинги – которым кишит интернет, это такое дело очень субъективно. Пример – это Россия. До недавнего времени Россия считалась второй армией в мире. Возможно, она и является второй, если учитывать ядерный потенциал. Но когда мы говорим о конвенциальных вооружениях и технике, то мы видим, что Россия явно потеряла свое место. Что касается потенциала Польши. На данный момент у Польши профессиональная армия, которая состоит из примерно 112 тысяч военных. Кроме этого, в течение последних 5 лет Польша создает добровольческий компонент своей армии. Это один из новых видов вооруженных сил – войска территориальной обороны. В них состоят на данный момент 32 тысячи военнослужащих. То есть всего можно говорить примерно о 150 тысячах. Польша приняла закон, согласно которому в ближайшие годы количество профессиональных военных будет увеличено более чем в 2 раза. Я думаю, что уже теперь можно сравнить польский военный потенциал с немецким. Да, конечно, может быть, нет какой-то университета, универсальности вооружения. Что я имею в виду? Ну вот иногда критикуют, что Польша покупает различные вооружения, да, ну то есть что, например, будет 3 вида танков: будут леопарды, абрамсы и корейские К2. Но насколько я понимаю, хотя об этом официально не говорится, Польша будет избавляться от немецких танков, потому что было официальное заявление о том, что будет 2 вида танков, а это значит абрамсы и корейские К2. То есть леопарды будут лишними. В Германии, во Франции, в Великобритании, как правило, свои национальные вооружения, войска, везде свои танки. Польша пока еще делает ставку больше на импорт, но также развивая собственную промышленность. Государства, которые находятся близко, которые граничат с Россией, чувствуют эту угрозу, чувствуют дыхание российского медведя, скажем так. Либо государства, которые исторически гораздо лучше понимают серьезность отношений с Россией, например, Великобритания, они охотнее тратят свой бюджет на оборону. А государства, которые находятся далеко, либо которые имеют очень специфическую историю, например, Германия, они менее охотно. Но я думаю, что постепенно, и такие данные озвучивались на саммите НАТО в Мадриде генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, постепенно все государства придут к этим минимум 2%. Ну, для некоторых это займет несколько лет еще.
Напоминаю, что я разговаривал с военно-политическим аналитиком из Варшавы Сергеем Пелесой. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке и в Твиттере. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».